Макси Бизнес.
Доброе утро, дорогие друзья.
Здорово.
Это Радио Максимум и Макси Бизнес подкаст. Впереди целый час разговора с интересным человеком.
Рубрика, которая выходит каждый четверг, мы приглашаем сюда представителей в основном бизнеса,
да.
То есть людей, которые деньги зарабатывают. А сегодня, наконец-то, человек, который умеет грамотно распоряжаться ресурсами, таким образом, чтобы всем нам с вами было хорошо
важно.
И удобно. Да. Рафик Равилович Загрудинов сегодня у нас в гостях, руководитель департамента строительства города Москвы. Приветствую.
Здравствуйте.
Слушайте, очень обширная тема, потому что Москва – это не то, что говорят город в государстве. Внутри самой Москвы много городов. Когда я нахожусь в районе Таганский, я ощущаю совершенно иные эмоции, нежели если я, например, нахожусь где-нибудь в районе Третьяковской. Бутово сильно отличается от Тушино и так далее и тому подобное. Это свой вайб, что называется.
А да? Уж Орехово-Борисово.
Как можно рулить в такой обстановке, когда у тебя под рукой такое количество разношерстных территорий вообще?
Ну, действительно, в городе для того, чтобы управлять, выстроена система Сергея Семеновича лично, если говорить про нашу отрасль, про градостроительное развитие города, да, такая выстроенная система еженедельного контроля, онлайн-мониторинга для того, чтобы мы в режиме реального времени владели любой информацией.
Здесь сейчас. Это значит, что, например, стратегическую игру по строительству города. У тебя на экране сразу видно, здесь дорога строится, тут что-то там, какой-то полицейский участок.
Совершенно правильно. Вы, наверное, видели, вот слышали, наверное, цифровой двойник города. Действительно, да. У меня, допустим, в кабинете, у Сергея Семеновича тоже есть у нас цифровой двойник. И там отображена вся информация, где что строится, какие дороги, какие новые дома сегодня строятся. И самое главное, в ближайшие десятилетия, где какие дома появятся.
Супер. Сегодня говорим на тему реновации, если вы не против. Да, обширная тема абсолютно. Будем говорить о социальной сфере Москвы, медицинские учреждения и тому подобное, школы, детские сады, дороги обязательно тоже затронем. Ну и надеюсь, что сегодня тем, кто интересуется развитием городов в целом, будет интересно послушать, как это происходит в Москве. Реновации, слово уже прозвучало. Это когда начиналось, само слово-то новое, прям скажем.
Страшное было.
Никто не знал, к чему готовиться. Я вот, давайте опишу ситуацию со стороны жителей, как это выглядит. Я, значит, женщина, допустим, 65 лет, всю жизнь прожила в хрущевке на третьем этаже двухкомнатной малогабаритной квартиры. И тут мне говорят: уважаемая, ваш дом скоро снесут, а вас куда-то переселят. Да, вот так это выглядело со стороны народа. К чему это все в итоге пришло, как это все реализовал?
Действительно, это беспрецедентная по масштабам и по социальной направленности программа. Она по масштабам мира, конечно же. И в августе 2017 года по согласованию с президентом у нас Сергей Семенович утвердил программу. И с этого момента у нас все это началось. И, соответственно, самый сложный этап был, совершенно вы правы, это 5175 домов старых пятиэтажек должны были проголосовать, зайти в программу и принять участие в этой программе. Затем мы просмотрели, создали будущий облик этих кварталов и микрорайонов, утвердили проекты планировок и посмотрели, как это будет ложиться на городскую среду. И вот этот сложный этап мы прошли. И на самом деле для реализации программы задействованы все службы, потому что эта программа создается совершенно новый облик, новые микрорайоны появляются со школами, поликлиниками, спортивными залами, совершенно новой инфраструктурой транспортной. Потому что мэр города ставит вопрос, человек комфортно живет у себя в квартире, он должен выйти из квартиры и комфортно дойти до общественного транспорта. Вот эти все маршруты, они детально все прорабатываются. И на сегодняшний день, вот уже с момента старта программы, мы уже на сегодняшний день ввели 4,3 миллиона квадратных метров. Ну, наверное, миллионы квадратных метров не все осязаемые. Если говорить большие жилые комплексы, это больше 300 жилых комплексов введено. Больше 300 жилых комплексов.
Да, это не слабо. И если мы говорим о маршрутах к общественному транспорту, мы вообще в целом имеем в виду дворы, да, как это все устроено между домов, все это пространство, скажем так. У нас просто традиция всегда была считать это чужим. Вот я живу в своей квартире, а то, что у меня там внизу, у подъезда, это чье-то. И пусть оно живет своей жизнью. Может быть, это поможет каким-то образом повысить ответственность и к дворовой территории уже?
Конечно же. У нас же, смотрите, первые этажи, вообще дворы, это общественное пространство. И у нас по стандартам реновации на всех первых этажах у нас располагаются общественные центры. Это парикмахерские, кафе, там где-то кружки могут располагаться. И, соответственно, дворы, для того, чтобы они были комфортные, в Москве мы утвердили стандарт благоустройства. Мы разделили территории, где могут быть дети, юного возраста заниматься, старшие детишки спортом должны заниматься, старшее поколение должны сидеть уютненько, чтобы молодежь не мешала, могли отдыхать, посидеть. То есть это все продумано, действительно, это большая общественная среда создается.
Сегментирование, можно сказать.
Конечно, да. Потому что это важно потом, и когда, еще раз мы говорим, утром человек просыпается, вкусно позавтракал, ему надо идти до общественного транспорта. Чувствовать вот эту разницу.
Чем в идеале, если ты вкусно позавтракал, лучше домой сразу идти.
Нет, надо поработать все-таки. Все-таки, да.
Макси Бизнес.
Инновация, как она происходит сейчас, какие результаты и что запланировано, допустим, на текущий год и чуть-чуть следующего?
Да, у нас вот активно идет по плану реновации. Мы реновацию запланировано вообще за 12-15 лет. Основной мы объем пятиэтажек должны вот это все переселить. И на сегодняшний день, если говорить, мы уже переселили или находится в переселении 156 тысяч жителей. 156
тысяч. Это великое переселение народа.
Да, это 156 тысяч жителей. К примеру, план, Сергей Семенович, нам на этот год стоит, переселить 53 тысячи. Это всегда познается все в сравнении. Если посмотреть, это маленький российский городок, 53 тысячи. Со всей инфраструктурой, социальной, школы, садики, поликлиники, это же тоже строится, дороги, инженерная коммуникация обновляется. И, соответственно, в этом году вот эти 53 тысячи мы по плану точно понимаем, что мы это все переселим. И, соответственно, у нас программа. В 2025 году мы должны 250 000, мэр нам ставит такую задачу, 250 тысяч участников программы должны быть переселены в совершенно новые микрорайоны. И самое главное, на сегодняшний день мы точно, застройка была, сложный этап прошли, мы сейчас уже сносим сотнями пятиэтажки старые. В том году 200 пятиэтажек старых снесли, на месте их уже начинаем целые микрорайоны строить. Уже сейчас веселее программа начинается.
Затронули поликлиники. А какие-то новые медицинские учреждения появились за последнее время в Москве или планируют появиться?
О, да. У нас в Москве реализуется масштабная программа трансформации именно инфраструктуры для объектов здравоохранения. Вот начиная от поликлиник по московскому стандарту, вот вы приходите утром голодно сдавать анализ.
Да.
И там, пожалуйста, на первом этаже пришли к стойке получения информации, никаких очередей, вы онлайн записали, сдали кровь, и на первом этаже обязательно есть у нас кафе. Потому что хочется же попить чаю с утра-то. Анализы сдал, потому что дальше идти надо к специалисту.
Друзья, я хочу просто пояснить, что я лично имею опыт соприкосновения с новой поликлиникой. Это была Митинская поликлиника. Хотите, проверяйте,
а ты можешь
говорится.
Любой район взять, везде новые поликлиники.
Крутые.
Вместе старых там, все абсолютно обновлено.
Там теперь ты лечишься, а не бьешься за здоровье, понимаете?
Ты не 65-летняя женщина, ты леди.
Да, леди.
И самое главное, детишки же есть. У нас детские поликлиники. Они же боятся. Ужас.
Конечно.
Ну, там же больно могут сделать.
Каждый поход поликлиника как последний.
Конечно. А в первых этажах мы сделали такой дизайн, там игровые комнаты, там эти детские мягкие игрушки.
Ты забываешь о врачи уже.
Конечно.
Все,
он приходит туда играть. Быстренько стадил, тетенька врачу, обратно вернулся, дальше продолжает играть. Есть покушать где.
А пандемия какой-то еще шлейф за собой тащит? Как-то повлияла она на вашу политику?
Знаете, вот когда начался коронавирус, мы ни на сутки не остановили программу. И, кстати, вот на этапе пандемии мы как раз начали строить современный инфекционный корпус. Аналогов в России нет. Это большой инфекционный корпус.
Новоколамки,
да. Это как большой лайнер стоит такой.
Я проезжаю каждое утро, да.
Архитектурно красивый, да, у нас. Здание получилось. Там в пике можно до 1000 пациентов лечиться. Знаете, что такое инфекционная больница? Это мельцерский бокс. Это бокс каждой палаты с индивидуальной вентиляцией. Потому что там 10-кратный обмен воздуха, чтобы инфекция не распространялась. И вход каждой палаты только с улицы. И поэтому сложная инженерная инфраструктура – это хорошая передовая больница.
Да, мы пошли по социальным объектам. Мы поговорили о больницах, которые появляются. И сейчас пора бы, наверное, перейти к образованию. Мы же должны формировать фундамент интеллектуальной молодежи, понимаешь, чтобы она дальше рулила всеми процессами в стране. Школы, детские сады. Я знаю, что детский сад – это, в принципе, слово-триггер для любого молодого родителя. Помню, как в чатиках домовых писали, что надо записываться за 10 лет. И когда ребенок уже вырос, да, его очередь уже подошла.
Что в районе лучше, фитнес-центр или детский сад?
Вот
детский
сад. Да, действительно, у нас большая программа. Даже вот, смотрите, когда мы формируем новые микрорайоны, у нас же есть потребность детских садиков. Вот 10 лет назад была очередь в садике.
Да.
Мы вообще, москвичи, уже про это не поняли практически. Уже такого нет. Мы эту проблему в Москве решили. К примеру, вот в этом году мы планируем ввести порядка 50 только объектов образования. Садики, школы, учебные корпуса. К школам мы подходим совершенно по-новому. Утвердили в Москве стандарт школ, московский стандарт школ. Это что предполагает? Потому что дети меняются. Сейчас нужно больше общественных пространств, открытых таких мест, где они, допустим, в школе, мы уже начинаем проектировать некие такие лектории. Мы делаем там уже такие помещения для групповой работы, для проектной деятельности, кабинеты робототехники. Допустим, конференц-залы, если они были закрыты, помните, вот закрытый конференц-зал, его используют только во время концертов, мероприятий.
Ключ у завуча.
Да. Да. А теперь у нас это конференц-зал, открытое пространство, детишки могут в перерыве прийти, посидеть в удобных подушках, пообщаться, поработать.
Так это же балаган, а не учеба. Вы же на что превращаете?
Это в перерывах, это только в перерывах, потому что если они там не будут общаться, в другом месте, значит, будут, соответственно, общаться. Поэтому сейчас подходы другие, потребности у детишек, образовательный процесс другой, и не говоря уже про Московские электронные школы. Сейчас все у нас, весь контент, расписание, и нам, родителям, стало проще контролировать своих детишек, когда он пришел, ушел, какие уроки задали, какие оценки. Теперь уже, как раньше было, дневника не вырвешь
страничку
со двоечкой. Все уже имеет цифровой след.
Прошли, вырвать страничку, будь уже хакером ребенком изначально.
И я говорю своим детям, ребята, говорю, вот ваш ID, ваш цифровой след, как вы учились, как себя вели, это все остается уже цифровой след, как раньше не получится. Поэтому
хорошо, что этого не было.
Ведите себя хорошо, учитесь, ваши оценки, потом поступайте в университеты, кто-то в колледже, и дальше продолжайте себя развивать. Таким образом, в Москве вот эта активная программа, мы его продолжаем ежегодно, и сейчас эта программа только будет расти. К примеру, у нас в работе, в департаменте, только в нашем, 130 объектов образования в проектировании строительства находится. Огромный объем.
Да, это все
еще, еще
надо.
Столько же инвесторы строят. По нашим соглашениям, когда они строят жилые комплексы, прямое значит, требование мэра города, жилье не могут строить без социальной инфраструктуры.
Ну, тогда либо для всех небольшое объявление. Рожаем спокойно, школы есть.
Это говорить точно, это гарантированно. И, кстати, Дмитрий Бавит, вот мы в Москве, вот в рамках масштабной программы модернизации инфраструктуры здравоохранения построили так называемые флагманские центры. Допустим, в том году ввели этот флагманский центр в Склифосовского, Филатова и Боткина. Расскажу вкратце, что это такое. Это высокотехнологичные помещения, это больницы, самые маленькие такие полноценные больницы с большим объемом инженерного медицинского оборудования, где пациент попадает, это врата в эти больницы. К примеру, вот в сфере вот этих трагичных выходных событий, вот вы наблюдали по телевизору, с экранов не сходили Боткина с Склифосовского. Это как раз те флагманские центры, где на крыше у них вертолетные площадки, где по секундам в схеме триажа зеленый поток, желтый, красный поток распределено вплоть до секунд, как спасать человека. Они в пике. Каждый из этих флагманских центров может принимать до 200 пациентов, то есть причем тяжелых.
По красной линии тяжелых,
это,
да?
Это совсем тяжелые, их сразу в операционную. Там в каждом флагманском центре порядка 9 высокотехнологичных операционных. И причем там хай-энд, самый крутой медицинское оборудование. Вот все, что в мире самое крутое есть, вот это там все есть. И ребята там работают крутые. Они, конечно, совершенствуются, обучаются. И эти, вот мы наблюдали вот эту ситуацию, как они сработали четко в те выходные. Они просто круто сработали, эти флагманские центры. И они прямо минута в минуту принимали и на вертолетах, и на каретах скорой помощи, и оперативно оказывали первую помощь. Я думаю, это на самом деле гордость. И самое главное, мы эти корпуса построили буквально за 2 года в проектировании строительства.
Будет справедливо, наверное, выразить благодарность, да, всем работникам медицинской
это
сферы.
Это огромная благодарность, то, что они вот так четко сработали, и вот и инфраструктура своевременно, и строителям, которые строили это вот за кратчайшие сроки, эта инфраструктура вот дает свои результаты. Это вот то, ради чего строится. Да. Для спасения этих человеческих жизней.
Спорт и культура. Важные составы. У нас даже Чак спортсменом стал в последнее время. Что там скрывать? А все почему? Потому что есть куда сходить.
Да, спортзал рядом с домом – это очень большая мотивация для человека. Потому что если есть где заняться...
Давай так, то, что видно однозначно, это очень интересная тема с модными, стильными и, надеюсь, эффективными спортплощадками. То есть теперь площадка возле дома превращается в мини-спортзал. Там тренажеры стоят и так далее.
Совершенно правильно, ребят. Вот смотри, Чак молодец, потому что мы, если живем в своем микрорайоне, в рамках благоустройства у нас есть обязательно спортивные площадки. Есть места для отдыха в парках, где мы можем ходить, бегать.
Да.
И очень много появилось беговых дорожек в Москве для занятий спортом. И Сергей Семенович нам ставит задачу в шаговой доступности именно строить физкультурно-оздоровительные комплексы для массового использования именно жителями. Конечно же, мы строим много объектов спорта высоких достижений. Мы построили самбо-бокс. Угу. Мы построили вот для фигуристов, спортов, высокотехнологичные для спорта высоких достижений. Но Сергей Семенович нам ставит в первую очередь задачи для жителей шаговой доступности. К примеру, в этом году у нас здесь в каждом районе есть свои потребности. 10 лет назад, к примеру, катастрофически не хватало ледовых катков. Их мы много построили, десятки.
Да.
Сейчас большая потребность в бассейнах. Вот, к примеру, в этом году мы вводим 3 фока с бассейнами, и причем мы утвердили стандартные типы спортивных сооружений. Допустим, бассейн, тренажерный зал, универсальный зал. Где-то хоккейная площадка, крытая,
совмещенная.
Да, совмещенная. Есть... И мы сделали 5 типовых вот таких, исходя из потребностей жителей, такие спортивные объекты. И, соответственно, вот в этом году введем 3 объекта, к примеру, вот они на стадии готовности, у каждого по 2 бассейна. И это, на самом деле, круто. На следующий год еще там у нас 3 объекта аналогичных. И, соответственно, у нас это все идет в развитие спорта. И не говоря, еще раз повторюсь, вот прекрасная площадка Лужники сделали, где можно очень много людей бегают, спортом занимаются, воркаут-площадки. Это, на самом деле, крутая точка притяжения для спортсменов.
Чем больше спортивных объектов, тем меньше потом необходимости идти в больничку.
Это точно, это точно. Если будут жители заниматься спортом, то в больнице меньше надо будет ходить, конечно же.
Вообще, сколько у вас человек в департаменте глобально?
Знаете, у нас департамент – это большая структура с подведомственными организациями, это несколько тысяч человек, потому что у нас в работе более 1500 объектов параллельно. Их надо всех администрировать, смотреть. Это же вы совершенно правильно сказали. Мы же несем юридическую, уголовную всю ответственность. Мы должны деньги превратить в товар. Допустим, деньги в дорогу, развязку.
Вот давайте про дороги тогда. Погнали.
Да, действительно, в Москве сформирован, вы наблюдаете, мы все помним наши 10-бальные пробки лет 12-13 назад.
Скучаем.
И в рейтингах мы где-то позорных в мировых рейтингах шли. Мы реально, вот Сергей Семенович с первых дней занимается дорожной инфраструктурой, и мэром города было поставлено с первых дней задача именно эту ситуацию развязать. И, на мой взгляд, это получается неплохо, потому что за этот период построили больше 1000 километров дорог. Все вот эти развязки, каждое искусственное сооружение, мы называем эстакады, тоннели, они каждое четвертое в Москве построены вот как раз последние 10 лет. Говорим про МКАД. Мы там реконструировали 22 развязки. Были клевер, они друг друга просто душили. Клеверные вот эти,
это заложенная была, так сказать, история изначально.
Да, потому что, когда они строились, были одни потоки, потом раз, народ стал в достатке, машин много появилось, и они как бы просто друг друга, вот как удавка, задушили.
Да.
А направленные съезды, вот когда мы строим направленные съезды, каждый направленный съезд, у них 2-3-4 километра направленных съездов появляется. То есть ты едешь уже по направленным съездам, какому направлению нужно, уезжаешь. И мы анализировали после каждого направленного съезда, именно развязки на МКАДе на 30% повышается пропускная способность.
Это очень серьезная цифра.
Конечно, конечно.
Чак у нас не автомобилист, а я подтверждаю. И огромное спасибо отдельно за эстакаду в районе Тушинской.
Прямо
без светофоров, да.
Знаете, и большие, вот кроме развязок на МКАДе, МСД, московский скоростной диаметр запустили.
Да.
Это, по сути, с Питера заезжаете, и можете вот со стороны Питера, со стороны Казани, Нижнего Новгорода и бессветофорно до юга доехать. Это московский скоростной диаметр. Это действительно развязало много вопросов.
Он прошивает насквозь как бы город.
Да, и знаете, тоже процентов на 15 это точно разгрузил МКАД, третье кольцо, Садовое кольцо.
Макси Бизнес.
Макси Бизнес подкаст продолжается. Говорим о Москве, о былой Москве, о настоящей Москве, о Москве будущего.
Да.
Есть в Москве, конечно, легендарные вузы в том числе. Все их знают, это всемирно известные названия. Это бренды, можно сказать, образовательные. И Бауманка здесь, наверное, это чуть ли не лидер технического образования.
Это совершенно правильно, да. Действительно, это крутой вуз. И нам посчастливилось в нашей команде, потому что было принято решение совместно с правительством Российской Федерации, правительство Москвы реализует крутой проект. Строительство кампуса мирового уровня. И самое главное вот в этом проекте – технология. Потому что команда Бауманки, они на самом деле конкурируют с мировыми вузами. И для того, чтобы создать инфраструктуру, в том числе для тех ребят, которые уехали, хотят приехать, им нужно создать надо условия. И мы создаем вот эти совершенно новые кампуса мирового уровня. Что из себя представляет?
Да.
Во-первых, если говорить об архитектуре, это архитектурный шедевр. Это крутые, на самом деле, объекты. Бауманка включает 170 тысяч квадратных метров, это 14 корпусов. И причем там есть отреставрированные старые, допустим, фанагорийские казармы. Это получился шедевр, и там будет, допустим, защищать диссертации в старых зданиях, которым уже за 200 лет. Это очень красиво получилось. И от старины к современности. Вот буквально на днях, вот сейчас на днях вводим многофункциональный комплекс для студентов. И там, представляете, это 60 тысяч квадратов, 28-этажное здание. И там первые два этажа – это общественное пространство, где студенты могут самоподготовкой заниматься, это коворкинги, это всякие места для общения, кафе, два этажа, а сверху – жилые блоки. Это просто мечта любого студента. Я помню, был студентом, как я жил в общежитиях.
Да,
это
уж.
Вообще это четырехзвездочная гостиница. То есть первые два этажа – это общественное пространство, где они могут работать, групповую работу, а потом жилые комплексы. 620 жилых комнат по 45 квадратов, у каждого своя кухонька. Это на самом деле круто. Ты в центре живешь, с 28 этажа, будущим ученым и студентам Баумана, конечно, очень сильно повезло. Это где создается инфраструктура. Центром, конечно, является этого проекта этот Quantum Park. Это современнейшее здание, очень инженерно сложное. Там будет суперчувствительное оборудование. И когда мы его проектировали, в том числе привлечение мировых там инженеров, там для того, чтобы вибрация не проходила, мы его спроектировали на специальных подушках. Оборудование все будет стоять на специальных пружинках. Там, вот представляете, такие исследования будут проводиться, где там любые вибрации будут искажать результаты этих исследований. И центральный кластер, там будет 4 здания таким куполом натянуты, а в середине будет большой дуб расти. И, кстати, в фасадах нарисовали мы формулы, все фасады красивые, но студенты во время экзаменов могли подсматривать, писать им что-то.
Типа, забыл. Вот по поводу дуба, знаете, я какую аналогию провожу. Казанский университет, там же тоже дерево, да, в арке такое красивое. Вот, и тут тоже получается
дерево. А это будет свободный доступ?
Конечно. И самое главное, когда мы проектировали, Сергей Семенович, когда такие знаковые объекты строим, это должно быть для студентов и для горожан доступный. Угу. К примеру, около Баумка через Яузу строим шикарный мост. Шикарный мост таким с амфитеатром, вот нависающим к Яузе, можно сидеть, iPad вытащить и позаниматься над речкой. И там будет скамеечки прямо над рекой. Это красивое благоустройство, оно синтегрированное в соседние районы. И по поручению мэра коллеги провели в порядок все соседние районы. Вы представляете, допустим, общественный комплекс для студентов, где будет 9000 студентов жить. Студентов-студенток. И там будет, конечно же, еще столько же гостей.
Да.
Это же молодежь, это тусовка.
Лазать в окна.
Конечно. Там не полазишь, там 28 этажей. И окна не открываются, это потому что высотка.
Это просто вызов какой-то, понимаете? Окей, слушайте, а вот по поводу дорог. Сейчас, если не возражаете, в таком в блиц-варианте. Обратно к дорогам сейчас возвращаемся. Я вижу, как дороги поддерживаются. У нас вообще тема колейности, например, на том же МКАДе, это проблема, которая, ну, ее не решить, потому что это физика. Машина едет, 10 тысяч машин едет, 2 миллиона машин.
Да,
асфальт портится. Деньги, которые идут на восстановление и реконструкцию дорог, и деньги, которые идут на создание новых трасс и так далее. Какая здесь пропорция? Куда больше уходит?
Знаете, надо и тем заниматься. Смотрите, мы не должны забывать, что в Москве вот даже эту весну посмотрите, у нас переход через ноль сколько раз было.
Угу.
Это вообще катастрофически для дорог. Вода заходит, разрывает все эти трещины. И у нас вот эти переходы, конечно, у нас очень, вы правильно сказали, очень большая загруженность дорог. И они, конечно, у нас эксплуатируются в таких напряженных климатических условиях. И очень сложно.
Часто приводят Финляндию в пример, что вот смотрите, идеально гладкое полотно.
Там 2-3 человека в год проезжают.
Да, потому что, смотрите, загруженность московских дорог.
Конечно.
И там, конечно, несравнимо. И, соответственно, когда реконструируется дорога, там смотрится вопрос, у него там улучшается пропускная способность, какая-то полоса добавляется, несущая способность увеличивается. А строительство новых дорог – это другая штука. Это для того, чтобы мы ставим, когда новый транспортный каркас формируем, чтобы для связи районов мы строим другие дороги. И, соответственно, конечно же, в Москве последние 10 лет 70% бюджета это именно мы направляли на строительство новых дорог развязок, чтобы эту ситуацию развязать. И дороги, и метро, кстати. Это чтобы развязать транспортную ситуацию. И вообще, по идее, вот когда дорога начинает проектироваться, строиться, когда принимается решение реконструкции либо нового строительства, это институт генплана.
Угу.
Есть математические расчеты, считается загруженность. В ближайшие 10 лет какая плотность будет населения, сколько домов будет построено, исходя из этого сначала принимается решение.
Вот про метро сказали. Я вчера как раз ехал в метро и посмотрел краем глаза на карту нового метрополитена.
Да.
Я вообще не узнал, что это. Я привык к тому, что вот они, веточки наши, значит, конечная у меня там сверху планерная, да, внизу Выхино. Там внизу приросло просто немерено.
Еще к этому прибавьте МЦД-1, МЦД-2, МЦД-3, МЦД-4, МЦК, наземное метро. Да. Это, конечно, удвоилось у нас. И вообще транспортная ситуация. И мэр Москвы у нас поставил задачу, так называемая программа городских вокзалов. Вы посмотрите конкурсы, где у нас стыкуются метро с МЦД. Это целые маленькие вокзалы.
Да, хабы.
Это большие хабы. Прямо.
Ну, вот Курскую взять. МЦД-2 плюс железная дорога.
Да, и есть у нас и два, особенно в центре, 2-3 линии метро соединяются с МЦД. Большие есть развязки, большие вокзалы. И там поставлена задача, чтобы была удобная пересадка. Вы совершенно правильно сказали. Вообще схема, она настолько загрузила, сколько количество станций мы построили, больше сотни. Да, это же огромное количество. И поэтому это же без приложения даже не справишься. Называешь точку, откуда выезжаешь, вторую точку, и потом тебе приложение подсказывает, где пересаживаешь, куда идешь.
У меня вопрос, который, возможно, волнует не только меня, но и многих москвичей, но и жителей города Санкт-Петербурга. А не строите ли вы ветку из Москвы в Питер, чтобы
так скоростная же сейчас
строится. А вот же президентом принято решение. Кстати, вот мы сегодня вот как раз в рамках Москвы, там же высокоскоростная магистраль практически в центр города заезжает. Мы, как Москва, практически внутри, там же нужно открыть именно коридор движения для поездов, там новые пути появляются. Конечно. Да? Мы когда уже планировали, когда проектировали, Сергей Семенович нам еще тогда ставил задачу, что мы оставили резерв для этих путей. И когда, допустим, эстакадом устроили, мы сразу делали его длиннее, чтобы могло проходить высокоскоростная магистраль. Это вот дальнозоркость мэра нам позволила быть в высокой степени готовности, то внутри Москвы мы быстро эту программу реализуем.
Так, мы постепенно выходим за пределы города Москвы. И возникает резонный вопрос, взаимодействуете ли вы с областью? Я, как житель Подмосковья, особенно этим интересуюсь, потому что я бы внедрил некоторые московские фишки, честно говоря, вот тот же Красногорск.
Все правильно, смотрите, есть такое понятие «московский транспортный узел». Мы все транспортную систему рассматриваем только в комплексе, совместно с областью. Периодически два субъекта собираются, у нас общие программы, у нас же МЦД, все они уходят глубоко в Московскую область. И, соответственно, все транспортные подходы, подъезды, мы, конечно же, с областью все согласовано. Все наши, смотрите, исторически Москва, это в центр, все дороги ведут у нас в Москву, со всей России. И, соответственно, они все проходят через область. И поэтому, когда мы строим большую, допустим, вылетную магистраль, так называемую, мы их все отреконструировали, развязку нам катят, а потом, если упремся в области, смысл-то какой? Ты здесь пролетел, а там стоишь.
Встретимся на перекрестке.
Поэтому, соответственно, у нас все программы скоординированы с Московской областью, и мы, конечно же, вместе двигаемся. Потому что у нас бывает дорога, где-то часть на нашей территории, часть на Московской области, и поэтому эта программа развития Московского транспортного узла только реализуется совместно с Московской областью.
А как вообще процесс вот устроен управленческий даже в данном случае? Сколько времени проходит от зарождения идеи, а, допустим, новой дороги до ее уже постройки окончательно?
Смотрите, как мы говорим, вот идея появляется в институте генплана, смотрятся расчеты потоки, смотрится, каким образом, где дороги. Это в увязке мы смотрим с общественным транспортом, метро, МЦД, железнодорожный транспорт, автомобильный транспорт. С учетом всего этого рассматривается, принимается решение, градостроительное решение. После этого начинается этап проектирования. Представляете, в плотно застроенном городе строят дороги. Я всегда говорю, если пылесосом вот в Москве высосать землю, там можно ходить по инженерным сетям. Когда мы дороги строим, километры сетей мы перекладываем. И причем серьезных сетей, большого диаметра.
Не о всех сетях мы знаем еще.
Мы много находим, кстати, когда строим. И это нас задерживает стройка, конечно. И, соответственно, вот в среднем где-то от идеи до реализации от 3 до 5 лет проходит.
А процессе может изменить? Прямо вот строите вы уже дорогу, и тут необходимость изменить.
Конечно, мы выявляем новые сети. Принимается новое градостроительное решение. Конечно же, в процессе всегда есть изменения. Когда строится дорога, вот как ты его задумал, и на финише практически никогда не бывает, что одинаково, потому что в ходе строительства появляются новые инженерные сети, новые транспортные потоки, моделирование производится, и, соответственно, в ходе строительства вносятся определенные корректировки. Конечно же, это чуть-чуть направо двигает ход строительства, но это неизбежно. Мы же строим на десятилетия вперед, конечно. И поэтому надо все предусмотреть. Вот мы привели пример ВСМ в Питер, да?
Да.
Ну, представляете, мы не предусмотрели бы, потом пришлось бы все ломать то, что построили. Это же недопустимо. И вот, соответственно, в такие моменты они появляются, мы это учитываем, и поэтому от 3 до 5 лет.
Спасибо, что грамотно ломаете, на этом месте грамотно строите. И всегда приятно, когда представитель руководства, да, в данном случае правительство Москвы, идет и сам лично рассказывает, пусть через нас, но гражданам,
супер,
как все устроено.
Я просто в восторге.
Восторг полный.
Нашего сегодняшнего гостя. Очень круто, что наши, те люди, которые занимаются такими серьезными процессами градостроения, умеют так хорошо, четко об этом рассказывать.
Кто ясно мыслит, тот ясно говорит.
Дмитрий Чак, я еще хотел бы сказать, у вас прям профессиональные вопросы. Вы как потребители, как жители, прямо задаете четкие вопросы прямо в тему.
И они еще остались. Мы вас ждем.
Спасибо за вопросы.
Рафик Равилович Загрудинов, руководитель департамента строительства города Москвы, прямо отсюда уезжает открывать какой-то новый объект в Москве. Вот. А мы с вами прощаемся и встретимся снова на волнах в эфире Радио Максимум и, конечно же, в Макси Бизнес подкасте. Пока.
Всем пока.
Да, всего доброго.
Макси Бизнес.